історії світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Иван Яковина, радио НВ. Сегодня 27 ноября. Я веду сегодня передачу не из студии, поскольку заразился все-таки коронавирусом и вещаю из собственного дома. Итак, главная тема последних дней, как мне кажется, это новая команда, внешнеполитическая команда президента США Джо Байдена, которую он, собственно, представил публике на этой неделе. Хотя, конечно, о Джо Байдене и о его делах рассказывала буквально день назад моя коллега Даша Колесниченко в программе «Дикий Запад». Но я тоже не могу обойти вниманием эту историю, поскольку она влиять будет действительно на весь мир, а не только на Америку. Итак, смотрите, вот эти люди, которых Джо Байден представил публике, они, так сказать, плоть от плоти и кровь от крови вашингтонской политической системы, вашингтонского истеблишмента. Эти люди много лет, уже давным-давно варятся и варились в американской дипломатии, внешней политике и так далее. Их все прекрасно в Вашингтоне знают. Это не какие-то аутсайдеры, это очень известные в Вашингтоне люди, и все понимают, чего от них можно ждать. Причем они, надо тут отметить, что они от демократической партии, и вот эти самые эти люди представляют то крыло партии, которое, знаете, несет демократию американскую в разные уголки мира на авианосцах и с помощью всякого разного оружия. То есть это не самые добрые и милые люди на свете, так, на всякий случай имейте в виду. Давайте перейдем к их перечислению. Ну, первое, надо сказать про советника по национальной безопасности президента. Им стал Джейк Салливан. Он был, кстати, советником Хиллари Клинтон еще и собирался стать советником по национальной безопасности в ее администрации. Однако Россия тогда помогла Дональду Трампу стать президентом, и поэтому мечта Салливана в 2016 году не осуществилась. Я думаю, он это запомнил, и Россия при первой же возможности обязательно припомнит свой этот неуспех и подножку для его карьеры. Он, я думаю, ненавидит Владимира Путина точно так же, как Хиллари Клинтон, если даже не сильнее, чем она. Дальше поехали. Алехандро Майоркас стал министром по национальной безопасности США. Он тоже интересный человек. Он этнически, как их называют, латинос. Но вообще-то он с Кубы, да? То есть он кубинский, сын кубинских эмигрантов. Естественно, он сбежал с Кубы не потому, что не от большой любви к Фиделю Кастро. Он ненавидит и социализм, коммунизм Фиделя Кастро. А заодно вместе с ним Советский Союз и нынешнюю Россию. Ну и еще она сладкая, как говорится, этот человек Майоркас, этот бывший прокурор. То есть свое отношение к внешнему миру, он будет руководствоваться довольно жесткими параметрами. Третья женщина, про которую я хочу сказать немножко больше, ее зовут Авриль Хейнс. Она будет директором национальной разведки США. Так вот, смотрите, она из семьи ученых-биохимиков. Она жила в Японии в молодости, стала там дзюдоисткой, потом вернулась в США, стала учиться на физика, то есть стала заниматься фундаментальной физикой, и одновременно она училась летать на самолете, влюбилась в своего инструктора по вождению самолета, женилась, а вместе они починили, как где-то нашли самолет, раздобыли, починили его, собирались улететь на нем в Европу, но над Канадой у них там что-то сломалось, самолет обледенел, они чуть не упали в воду, но еле-еле приземлились, вернулись на своем самолете в город Балтимор, продали самолет, купили там бар с борделем на втором этаже, который был выставлен на торги городом, бордели не закрыли, открыли там книжный магазин, бар-кафе оставили на первом этаже, в результате у них стало супер популярное место во всем Балтиморе. Банк предложил им развивать, сделать сеть таких мест. И это Авриль, она пошла учиться в Джорджтаунский университет на юриста, чтобы развивать эту сеть. Но в Джорджтауне ей стало интересно другое, а именно международное право и соблюдение прав человека во всем мире. И после Джорджтауна она не стала заниматься своим баром, а пошла работать в Госдепартамент. Оттуда уже ее забрали, заметили, что она такая умная, разумная. Забрали ее работать помощницей президента тогда еще Барака Обамы. А потом она еще и замглавы ЦРУ стала. Вот такая вот женщина с такой интересной биографией. Мне она, честно скажу, вам нравится. Дальше. Еще одна женщина, Мишель Флаурно. Это немного другого качества человек. Против нее восстало сейчас, против ее назначения, все левое крыло демократической партии. Ее, кстати, я забыл сказать, ее прочат на пост министра обороны, то есть главы Пентагона. Она известна тем, что была лоббистом в Вашингтоне компании Raytheon и многих других компаний, занимающихся производством и продажей оружия. А оружие они продают, естественно, Пентагон уже, да? То есть ее работой долгое время было сделать так, чтобы армия США и Пентагон покупал как можно больше оружия, чтобы ему было нужно как можно больше оружия, то есть чтобы она работала на то, лоббировали вечные войны, то есть чтобы война никогда не прекращалась, чтобы Пентагон закупал и закупал оружие. И вот теперь она, возможно, скорее всего, станет главой Министерства обороны, и она будет самым, естественно, как вы понимаете, ястребиным ястребом. Она будет стараться, чтобы везде всем давать по шапке. То есть она, демократы, конечно, левое крыло Демократической партии подозревают, что она сделает все возможное, чтобы начать или запустить несколько новых войн. Но для США, я думаю, она будет, конечно, не очень хорошая, потому что она, скорее всего, коррумпирована этими оборонными компаниями и будет в основном заботиться их интересами, руководствоваться, а не интересами американского народа. Но для нас-то это хорошо, она хорошо, потому что она обязательно создаст целую гору неприятностей для Владимира Путина и будет поставлять, продавать оружие всем врагам Владимира Путина, включая, надеюсь, и Украину. Поэтому, извините, американцы, конечно, очень вас жалко, вы немного должны пострадать во благо Украины вот за счет назначения вот этой самой Мишель Флаурной на пост министра обороны. Уж потерпите немножко, я Флаурной полностью поддерживаю. Ну и последний, ну и как бы по счету, но не по значению, это, конечно, госсекретарь Энтони Блинкен, который вообще-то потомок Блинкен, да, он потомок еврейских эмигрантов Блинкиных из Киева. Кстати, не надо тут многие сказать, о, он украинец, давайте возрадуемся. Нет, он уехал, не надо, тут нечему радоваться, во-первых, он не украинец, а еврей, уехал он из, не уехал, может, сбежал из Киева от погромов его семья, причем не он сам, его самого еще тогда не было, конечно. Поэтому никакой особой ностальгии по Украине от него ждать не приходится, но в то же время надо сказать, что он метил в госсекретаря еще при Хиллари Клинтон. Трамп и Путин спутали ему все карты и сломали карьеру. Путина он считал лгуном, врагом и угрозой США. И этого человека не придется убеждать в том, что путинская Россия это очень большой и главный, можно сказать, враг Соединенных Штатов. Соответственно, первой и главной задачей вот этого Блинкена будет ликвидация угрозы, исходящей от Владимира Путина, и помощь в том числе Украине. Поэтому, как говорится, возрадуемся. Да и сам Байден, кстати, много раз говорил, что Путин и путинская Россия тоже главная угроза Соединенным Штатам, поэтому вот они вместе все будут с этим Блинкеном, скорее всего, работать на то, чтобы эту угрозу устранить. А вот к чему это приведет, давайте уже в следующей части.
Світогляд на радіо НВ.
Как я сказал в предыдущей части, Блинкен, будущий госсекретарь США Джо Байден, будущий президент США, а также вся внешнеполитическая команда Джо Байдена точит большой-пребольшой зуб на Владимира Путина и хочет ему всячески отомстить. Вообще, я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что демократы, которые вышли все из команды Обамы, из команды Клинтон, сейчас перешли в команду Байдена, они все вместе, включая самого Байдена, хотят первым же делом на его президентском посту снять Владимира Путина. Сделать им это достаточно просто будет. Объясню почему. Для этого нужно будет принять уже существующие, уже написанные, даже лежащие в Сенате законопроекты о санкциях против Владимира Путина, против путинской России, а дальше всю работу необходимую сделает окружение российского президента, которое будет вынуждено просто пойти на восстание против него, чтобы не лишиться вообще всех своих активов и вообще всего того, что они воровали и копили десятилетиями путинской власти. Если сейчас американцы делают, поставят перед путинской элитой выбор так. Либо вы за Путина, либо за все свои виллы, яхты, дома, счета и все-все-все на Западе, то я думаю, выбор для путинской элиты будет очевидным. Нет, они не пойдут за Путина. Они выберут все-таки виллы, дома и яхты. Итак, что для этого будет делать? Что для будет делать для свержения Владимира Путина администрация Джо Байдена? Ну, во-первых, помимо этих санкций, за Украину будут вводиться постоянные новые санкции, за Грузию, за Беларусь будут санкции вводиться новые, за Навального будут вводиться новые санкции. В общем, Путину придется отвечать сейчас за все. Потому что Трамп, при всем при том, что кое-какие санкции он там санкционировал против России, вот такого массированного навала не допускал. Он Путина защищал все время, пока находился в Белом доме. Поэтому у Байдена сейчас руки будут развязаны, он сможет делать все, что захочет. И это, конечно, очень хорошо будет для Украины и для вообще всего прогрессивного человечества. Для Байдена, кстати сказать, все это важно еще и по той причине, то есть введение санкций против Путина будет важно по той причине, что ему сейчас остро необходимо показать единство американской политической элиты, единство Вашингтона, да, как центра принятия решений в США. Потому что в мире сейчас, честно говоря, осталось не так много уже вещей, за которые демократы и республиканцы готовы вместе единогласно голосовать в Конгрессе и в Сенате. Вот санкции против Владимира Путина – это одна из таких вещей, которую готовы поддержать практически все конгрессмены и практически все сенаторы. Если вот произойдет такое, знаете, единодушное голосование, то это даст Байдену остро необходимую ему иллюзию двухпартийной поддержки его администрации в Конгрессе. То есть ему сейчас нужно сшивать страну, разорванную президентскими выборами. Да? И вот для этого, для сшивания страны, для сшивания Соединенных Штатов, для сшивания элит американских, санкции против Владимира Путина – это самое лучшее средство. То есть идеальное средство. Зачем бить друг друга? Давайте вот пойдем Вовку побьем. Вот такая у них логика будет. И все радостно скажут, конечно, пошли бить Вовку, Вовка козел. И в этом смысле вот такая логика, я думаю, будет сейчас работать в Вашингтоне. Вообще, Путин для администрации Байдена, знаете, такой перезревший фрукт, который очень низко висит, который очень легко сорвать, снять и сожрать. И в Вашингтоне после вот того, как его снимут и сожрут, я думаю, счастливы будут все. Да и в других мировых столицах тоже будут абсолютно все рады, потому что Путина не любит никто и нигде. Я подозреваю, что отмечать гибель режима Владимира Путина будут люди и в Тбилиси, и в Киеве, и в Минске, и даже в Москве с Петербургом, потому что праздник будет вообще на полмира. Я, например, уже больше 2 лет не пью, но думаю, ради такого дела, если Путина снимут, то шампанского, конечно, выпью. Честно говоря, надо будет как-то это дело отметить. Ну и потом, кстати, уже после снятия Владимира Путина, убрав вот этот неопасный, в общем, но застарелый, гнойный через задницы человечества, американцы займутся самой серьезной угрозой европейской цивилизации, а именно ростом влияния и могущества Китая во всем нашем подлунном мире. Это, конечно, рост влияния Китая – это отдельно очень большая тема, которую я еще не раз буду и не два буду затрагивать, но к ней буду возвращаться, конечно, ну потом. Сейчас же, еще раз хочу сказать, для начала Байдену нужно будет консолидировать американские элиты внутри США и убрать из Европы гнилой, протухший, но распространяющий вокруг себя заразу режим Владимира Путина. Вот правда, я думаю, тут уместно, знаете, какая аналогия. Перед битвой с огромным красным азиатским драконом, европейскому рыцарю, необходимо действительно избавиться от черри на собственной заднице. Вроде бы мелочь, конечно, но эту проблему обязательно нужно решить, чтобы из-за нее не случился какой-то глобальной неприятности в самый решающий момент битвы с этим самым драконом. Вот поэтому я с умеренным оптимизмом смотрю в будущее, надеюсь на скорое улучшение ситуации в Восточной Европе, то есть на уход Путина и дальнейшее улучшение, демократизацию стран, которые вот здесь у нас тут есть. Кстати, такие мысли, как я понимаю, посещают не только меня, но и практически всех российских политологов, наблюдателей, дипломатов и политиков, государственных деятелей даже, включая самого Владимира Путина. Он, правда, вряд ли считает себя чирием, который нужно выдавить. Я думаю, он скорее думает о себе как о юной и благоухающей розе, которой хочет сожрать глупый и старый козел Байден из соседнего огорода. Но общая оценка у меня и у Путина, в общем, наверное, в данном случае совпадают. Я и он, мы видим, что Путин и его режим оказались в смертельной опасности. И вот поэтому Путин сейчас уже начинает принимать кое-какие меры. Ну, а вот какие это меры и что именно собирается предпринять в этой связи Владимир Путин, я давайте расскажу уже вам в следующей части.
Світогляд на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. Я до этого говорил в предыдущей части о том, как сгущаются тучи над режимом Владимира Путина. Главным образом эти тучи сейчас сгущаются в Вашингтоне. Но я думаю, что в Москве у Владимира Путина сейчас потихонечку начинается паранойя. Потому что что еще может случиться с ним после недавней публикации издания «Проект», которое написало, что с середины 90-х годов до середины нулевых годов Владимир Путин изменял своей жене с бывшей уборщицей из Санкт-Петербурга по имени Светлана Кривоногих. Светлана, это, по данным проекта, даже родила Путину дочку, которую назвали Елизавета. Она очень похожа на самого Путина. Сейчас ей 17 лет. И девочке, конечно, не позавидуешь, потому что вряд ли кто-то из женщин хотел бы быть похожим на Владимира Путина. Путина красавцем, наверное, назвать довольно сложно. Что еще интереснее? То, что Путин осыпал вот эту свою любовницу царскими действительно подарками. Сейчас у нее, представьте себе, имущество на несколько миллиардов рублей. Вот такие вот, как говорится, духовные скрепы. Россиянам из телевизора уже 2 десятка лет Путин рассказывает про семейные ценности, про всякие всякие разные скрепы, которые надо прям церковные, семейные так, и тому подобные дела, которые типа нехило бы соблюдать. А в это самое время сам Путин гуляет от жены направо и налево по любовницам. И я думаю, что, собственно, за эти-то и фокусы, за вот, так сказать, неумеренную страсть к женскому полу, жена Владимира Путина Людмила, она его в 13-м, по-моему, году и бросила. Ну, понимаете, даже жена от Владимира Путина ушла, поэтому, конечно, человеку верить нельзя. Он постоянно всех кругов обманывает. Причем это даже не я сказал, это сказал вот тот самый Энтони Блинкен, который собирается сейчас стать государственным секретарем США. Он действительно считает Путина лгуном, о чем публично заявлял. Я думаю, Путин, собственно, Блинкена и подозревает в появлении расследования про любовницу по фамилии Кривоногих. Путин просто не верит, что журналисты, тем более российские журналисты, сами могли такое раскопать. Наверняка он думает, что это ЦРУ им помогло. Хотя я уверен, что россияне и сами до этого способны додуматься. Но сейчас у Путина еще одна важная задача появилась. В 2021 году пройдут выборы в Государственную Думу РФ. По данным издания «Медуза», Путин потребовал, чтобы от своей администрации, от администрации президента России, он потребовал, чтобы «Единая Россия» получила не менее 2/3 мест в новом созыве парламента. Раньше всегда этот так и было, собственно, этот порог достигался, и в принципе это было не так уж сложно. Тут подмухлевали, там включили телевизор, здесь что-нибудь подкупили, раздали в продуктовые наборы, хоба, и есть 2/3, без проблем. Но сейчас ситуация иная. После коронавируса, после вот невероятного спада экономики, и роста безработицы и всякого такого, «Единую Россию» поддерживает, ну, 10-15, может быть, 20% избирателей в России. Остальные люди просто ненавидят эту партию, и поэтому нарисовать ей 70% довольно сложно. Но Путин лично дал указание: сделайте мне 2/3. Почему? По данным «Медузы», он сейчас очень сильно хочет показать новой американской администрации, то есть администрации Байдена, что россияне стоят за него горой, что попытки его убрать заранее обречены на провал. То есть таким образом он хочет себе получить некую гарантию от революции с помощью вот этих 2/3, ну хотя бы нарисованных. Кроме того, я думаю, что для Путина очень важно будет получить 2/3 конституционного большинства в Госдуме, чтобы проводить разные всякие законы, посвященные его воцарению на хрен знает какой уже срок во главе Кремля, да, потому что Путин собирается опять в 2024 году снова стать президентом. Поэтому ему супер важно, чтобы в Госдуме на этот момент у него было конституционное большинство, извиняюсь за мой французский. Так вот, я считаю, несмотря на то, что там в России многие говорят, блин, опять какой кошмар, опять 2/3 «Единой России», я на самом деле считаю, что это хорошая новость, и даже поясню почему. Помните, что случилось с Лукашенко, который попытался нарисовать себе потребовал от своих миньонов нарисовать ему 70% поддержки на выборах президента 9 августа нынешнего года. При том, что рейтинг у него самого был в районе там 7-10%. Так вот, в сонном белорусском царстве тут же началась революция, в которую до этого никто не верил. Все были уверены, что белорусы настолько уже ошалевшие, там, загашенные вот этой вот диктатуры, что они никогда в жизни ни на какое восстание не решатся. Но нате, пожалуйста, белорусы решились на восстание. И до сих пор они бунтуют. Они, конечно, можно обсуждать, насколько эффективно их восстание, но оно есть. Кстати, я считаю, что оно эффективно, и расскажу об эффективности этого восстания чуть ниже. Так вот, в России, я думаю, может случиться что-то подобное. Если нарисуют 2/3 голосов, то есть 70% при реальном рейтинге в 10%. В 2011 году в схожих обстоятельствах в России началась Болотная площадь, массовые митинги в Москве и так далее. Но тогда ситуация в стране была намного лучше, чем сейчас и в эпидемиологическом, и в финансовом, и политическом, и в дипломатическом смысле. То есть люди жили нормально, богато, счастливо и сыто. Да, и все равно они вышли протестовать. Сейчас ситуация в 100 раз хуже. Поэтому, я думаю, желающих протестовать тоже будет больше. То есть полыхнуть теоретически может по-настоящему. Я, конечно, не пророк, я не знаю, полыхнет ли на 100%, но думаю, что что-то будет. Так вот, сейчас Путин требует, чтобы они намухлевали ему те же самые 70%, что и Лукашенко намухлевали. Они, конечно, намухлюют, они нарисуют эти 70% без проблем. Но вот мне интересно, что дальше будет. Навальный, потому что сейчас уже собирается вернуться в Россию. Его умное голосование уже много раз доказало эффективность в борьбе против «Единой России». Поэтому Путин сейчас, по сути дела, своими же руками приближает в революцию в Российской Федерации. И я считаю, что это, да, очень хорошо. Тут есть, конечно, два момента. Момент первый. Байден пока все еще не ввел санкции против России. Вот когда введет, тогда в Кремле начнутся, конечно, гораздо более веселые времена. То есть одно дело, это, конечно, требовать от элиты подчинения и результаты, когда у тебя в руках мешок денег есть. А вот когда нет мешка денег, когда мешок денег есть у Байдена, причем твоих денег, то есть чиновничьих денег, да, Байден стоит с этими чиновничьими деньгами, с деньгами российских чиновников и говорит, ну, если хотите, вы, конечно, можете Путину помочь, но тогда забудьте про свои деньги, да, а хотите, можете не помочь, и тогда денежки к вам вернутся. Вот у чиновников появится такая мотивация еще, да. Поэтому мне кажется, что в данных обстоятельствах некоторые чиновники могут начать слушаться Байдена, а не Путина, особенно если Байден пообещает им вернуть все их капиталы. Ну и второй момент, ковид действительно очень сильно ударил по России, здравоохранение там полностью разрушено путинской так называемой оптимизацией, просто кошмар. Здравоохранение сейчас присутствует в России только в Москве, ну и парочке крупных городов, в провинции здравоохранения нет вообще, там чуть ли не подорожником люди лечатся. Уже умерли более 120 тысяч человек от ковида в России, а миллионы заражены, и никто ими не занимается, никто их фактически не лечит. В Беларуси ковид, в общем, в значительной степени тоже стал триггером протеста, начала протестов против Лукашенко, и Россия в этом смысле на Беларусь, мне кажется, очень похожа, так что я не исключаю чего-то подобного повторения белорусских событий и в России. Итак, в 2021 году, смотрите, что выходит, в России будет фактически просто идеальный шторм. Санкции Байдена, брожение в элитах, ковидная катастрофа, полное обнищание населения. Сейчас в России, кстати, идут массовые банкротства средних и малых предприятий. Зимой эти банкротства только усилятся. Выборы в Госдуму пройдут в следующем году. И требования Путина обеспечить 70% поддержки ему. Но это плюс еще воскресший из мертвых Навальных, Навальный вернется в Россию. Я уверен, что в России в связи со всем этим в 2021 году скучно не будет. Как я понимаю, Путин тоже в этом уверен. И поэтому он сейчас спешно обрубает разные концы и хвосты, которые могут потянуть его на дно. И вот одним из таких хвостов и концов стал Александр Лукашенко. Что с ним происходит, в следующей части уже поговорим.
Світогляд на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Меня зовут Иван Яковина. Это Радио НВ, еженедельная передача о самых главных, важных и интересных событиях в мире, которые могут затронуть и нашу с вами жизнь. Итак, на этой неделе в Минске отмечали серьезное событие. Туда приехал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Кстати сказать, формальный повод для его приезда был незначительным. Это совместная коллегия МИДа Беларуси и России. Но в реальности, конечно, этому визиту было уделено огромное внимание, поскольку Лавров – это практически единственный человек, который важный человек, который сейчас приезжает в Минск. Путин туда уже, конечно, не поедет, и Лаврова ждали как в Минске, как спасительную палочку для режима Лукашенко. Но я думаю, что палочка получилась не спасительной, а, как говорится, наоборот, ударом по голове. О цели визита, собственно, Лаврова ничего официально не сообщается, значит, скорее всего, это было что-то плохое. Что же? У меня тут есть своя теория, своя версия, давайте я вам ее озвучу. Я сейчас думаю, что Лавров привез Лукашенко черную метку. Лавров, объясню, он привез, скорее всего, от Путина послание. В этом послании сказано: ну что, дорогой Лукашенко, ищи себе преемника сейчас срочно, просто буквально вот до, там, не знаю, до начала декабря, до первых чисел декабря, либо, да, дальше ты сам за себя. Мы тебе помогать не будем. Потому что, смотрите, почему я думаю, что именно так произошло. В сентябре еще Владимир Путин, когда Лукашенко приезжал к нему в Сочи, вот Путин ему тогда сказал: так, Лукашенко, я тебе денег дам, дам тебе время до выборов президента США. Ты за это время должен и с этими деньгами подавить наличествующие у тебя протесты внутри страны. Дальше же, если побеждает Джо Байден, у меня у самого начнутся проблемы, в том числе с деньгами, поэтому я тебе помогать не буду. Если ты протесты подавишь, если у тебя вернется ситуация в нормальное русло в Беларуси, да, то денег я тебе дам. То есть немножко денег на поддержание текущего режима я тебе дам. Но вот если у тебя все будет плохо, если у тебя протесты будут в самом разгаре продолжаться, да, то денег ты от меня не получишь ни на подавление протестов, ни тем более на нормальное функционирование своей экономики. Потому что после победы Байдена, извини, дорогой Лукашенко, у меня самого денег будет не хватать. Тем более, что тебе давать деньги во время протестов — это как бросать деньги в бездонную бочку с неизвестным результатом. Причем денег тебе нужно все больше и больше, потому что протесты все сильнее и сильнее, а экономика себя чувствует все хуже и хуже. Поэтому извини, дорогой Лукашенко, вот тебе шиш с маслом, но денег не дам. У Путина перед санкциями, которые пообещал ему Джо Байден с деньгами, как вы понимаете, тоже не слава богу, нужно каждую копейку на счету, поэтому на Лукашенко Путину придется сейчас экономить. Собственно, я думаю, вот с таким посланием Лавров и приехал в Минск к бывшему уже президенту Лукашенко, который считает себя действующим президентом. Итак, Лукашенко не справился с задачей, которую ему поставил Путин. И Лавров привозит ему страшное, пренеприятное, как говорится, известие. Все, дорогой батька, да, или таракан, или как тебя там еще, лавка закрывается, клиент, как говорится, уходит, да, и все такое. Почему? Дальше два варианта для Лукашенко начинаются. Плохой и очень плохой. Ну, плохой вариант это какой? Он подыскивает себе среди своих каких-то верных миньонов некоего преемника, который сможет занять пост президента. Причем Россия должна будет одобрить этого преемника. В каком смысле? Это не должен быть какой-то известный садист. Да? То есть это должен быть человек, ну, более или менее приемлемый для белорусского народа, против которого не начнется еще одно восстание. Да? Ну, например, сейчас, кстати, многие российские телеграм-каналы говорят о том, что от Лукашенко Лавров от имени Газпрома требует освободить Виктора Бабарика и этого Виктора Бабарика дать ему возможность стать следующим президентом. Да? Сам Лукашенко Бабарика ненавидит, он его боится и так далее, потому что я считаю, что Бабарика это наемник, которого нанял Газпром для свержения Лукашенко. Поэтому он его освобождать, конечно, не хочет. Но, может быть, придется, потому что второй вариант, который очень плохой для Лукашенко, следующий. Россия полностью отказывается от поддержки Лукашенко, перестает давать ему денег. И в этот момент что происходит? Революция набирает обороты, потому что вся белорусская элита полностью ориентируется на Москву. Вот куда Москва смотрит, тогда туда смотрит и нынешняя белорусская элита. Кроме того, Россия скажет так, ну пускай свергайте этого самого Лукашенко, нам наплевать, мы будем дальше иметь дело со следующим президентом, или кто у вас там будет главный. Вот как в Киргизии, да, там постоянно проходят какие-то революции, кого-то свергают, появляются новые, мы со всеми этими новыми разговариваем. Пожалуйста, мы можем и в Беларуси точно так же поговорить. Для Лукашенко, конечно, оба этих варианта абсолютно невыносимы, он себя не видит просто вне власти. Я думаю, он поэтому будет сражаться до конца, он откажется назначать себе преемника и пойдет по пути, что типа буду окопаюсь там у себя во дворце и буду отстреливаться до последнего патрона. Потому что сейчас, кстати, по мнению самого Лукашенко, раз уж Путин за него вписался, то Путину уже как бы нельзя соскочить с этой темы. Он вынужден будет поддерживать Лукашенко до самого победного кольца, до конца, до лукашенковского победного конца, конечно. И в обычных условиях, я думаю, Путин бы так и поступил. Он бы действительно поддерживал бы Лукашенко, последние копейки отдавал бы на это. Но тут идет речь о выживании самого режима, самого Путина. Поэтому, конечно, Путину своя рубашка ближе к силу, и он готов все-таки пожертвовать Лукашенко ради того, чтобы самому остаться во власти. Я думаю, так просто, поэтому кормить он Лукашенко вечно не будет. Смотрите, Лукашенко, конечно, психопат, он вряд ли будет назначать преемника, хотя, может быть, какой-то вариант и произойдет. Ну, например, там Лукашенко, там, как я думаю, может быть, Россия сейчас давит на него, требует, чтобы в новогоднюю ночь, как когда-то Борис Ельцин, Лукашенко сел перед телевизором, сказал, что да-да-да, я ухожу, понимаю, там не очень хорошо получилось, извините, пацаны, вот вам новый президент, вот его любите и жалуйте, а я поеду жить, работать куда-нибудь в Москву. Кстати, ну, потому что другой вариант какой? Москва отказывает ему в финансировании, Европа сейчас ввела уже санкции, а у Лукашенко только два было источника финансирования его режима, это подачки со стороны Москвы и экспорт товаров, которые все еще пользуются спросом в белорусских товаров, которые пользуются спросом в Европе, а именно речь идет, конечно, о нефтепродуктах и о калийных удобрениях, и вообще о всяких минеральных удобрениях. Европа это покупать перестанет сейчас, а Россия перестанет давать деньги. В результате Лукашенко все плохо. Более того, то есть его свергнут просто, он никому вообще не нужен. Просто ноль будет людей, которые будут поддерживать Лукашенко. Потому что даже менты без денег за него не будут вписываться. И чиновники, да, потому что бесплатно они работать на него не будут. Бесплатно ходить и убивать оппозицию не будут. Ну и кроме того, метафизически для Лукашенко тоже все очень плохо. Белорусская автокефальная православная церковь предала его анафеме и объявила, что все, отлучен от церкви Лукашенко. Я думаю, что правильно она сделала, и теперь Лукашенко так или иначе все-таки придется попасть в ад. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин. Это прибудет с вами сила. И пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.